частности, это родило знаменательное в русской литературе слово о законе и благодати середины XI века. Утверждение христианского самосознания у русских на века вперед. Полемика здесь так свежа и жива, как она представляется в посланиях апостольских. Ведь это был всего лишь первый век христианства на Руси. Тогдашних русских неофитов иудеи остро интересовали именно по размышлениям религиозным, а в Киеве как раз и были возможности контактов. Этот интерес был выше, чем при новом потом соседстве с XVIII века. Затем, больше столетия, евреи интенсивно участвовали в обширной торговой деятельности Киева. В новых городских стенах имелись жидовские ворота, к которым примыкал еврейский квартал. Евреи Киева не встречали ограничений или враждебности от князей и даже имели покровительство их, особенно святополка Изяславича, так как торговля и предпринимательство евреев были выгодны для казны. В 1113 году, когда после смерти святополка Владимир, будущий мономах, все еще из совести колебался занять киевский престол ранее Святославичей, мятежники, пользуясь безналичием, ограбили дом Тысячского и всех жидов, бывших в столице под особенным покровительством корыстолюбивого святополка. Причиной киевского мятежа было, кажется, лихоимство евреев. Вероятно, что они, пользуясь тогдашней редкостью денег, угнетали должников неумеренными ростами. Есть указания, например, в уставе Мономаха, что киевские ростовщики брали до 50% годовых. Притом Карамзин ссылается и на летописи, и на добавление Татищева. У Татищева же находим: «Потом жидов многих побили, и дома их разграбили за то, что сии многие обиды и в торгах христианам вред чинили. Множество же их, собрався к их синагоге, огородись, оборонялись, елико могли, прося времени до прихода Владимирова». А после его прихода киевляне просили его всенародно о управе на жидов, что отняли все промыслы христианам и при святополке имели великую свободу и власть. Они же многих прельстили в их закон. По мнению Покровского, киевский погром 1113 года носил социальный, а не национальный характер. Правда, приверженность к социальным толкованиям этого классового историка хорошо известна. Владимир, заняв киевский престол, так отвечал жалобщикам: «Понеже их, жидов, всюду в разных княжениях вошло и населилось много, и мне непристойно без совета князей паче же и противоправости на убивство и грабление их позволить, где могут и многие невинные погинуть. Для того немедленно созову князей на совет». На совете был принят закон об ограничении ростов, который Владимир включил в устав Ярославов. А Карамзин, следуя Татищеву, сообщает, что по решению совета Владимир выслал всех жидов, что с того времени не было их в нашем отечестве. Но тут же оговариваться. В летописях напротив того сказано, что в 1124 году, в большой пожар, погорели жиды в Киеве. Следственно, их не выгнали. Брускус поясняет, что это был в лучшей части города целый квартал, у Жидовских ворот, рядом с Золотыми воротами. По крайней мере, один еврей был в доверии у Андрея Боголюбского во Владимире. В числе приближенных к Андрею находился также какой-то Ефрем Моизич, которого отчество Моизич или Моисеич указывает на жидовское происхождение. И он, по словам летописца, был среди зачинщиков заговора, которым был убит Андрей. Но есть и такая запись, что при Андрее Боголюбском приходили из волжских областей много болгар и жидов и принимали крещение. А после убийства Андрея сын его, Георгий, сбежал в Дагестан к еврейскому князю. Вообще же, по периоду Суздальской Руси сведения о евреях скудны, как очевидна и их численность там. Еврейская энциклопедия отмечает, что в русском былевом опусе «иудейский царь» является излюбленным общим термином для выражения врага христианской веры, как и богатырь-жидовин в былинах об Илье и Добрыне. Здесь могут быть и остатки воспоминаний о борьбе с Хазарией. И тут же проступает религиозная основа той враждебности и отгораживания, с какой евреев не допускали в Московскую Русь. С нашествия татар прекратилась оживленная торговая деятельность в Киевской Руси, и многие евреи, видимо, ушли в Польшу. Впрочем, еврейские поселения на Волыни и в Галиции сохранились, мало пострадав от татарского нашествия. Энциклопедия сообщает, во время нашествия татар в 1239 году, разрушивших Киев, пострадали также евреи, но во второй половине XIII века они приглашались великими князьями селиться в Киеве, находившемся под верховным владычеством татар. Пользуясь вольностями, предоставленными евреям и в других татарских владениях, киевские евреи вызвали этим ненависть к себе со стороны мещан. Подобно происходило не только в Киеве, но и в городах Северной России, куда при татарском господстве открылся путь многим купцам бессемерменским, харарским или хивинским, издревле опытным в торговле и хитростях корыстолюбия. Сии люди откупали у татар дань наших княжений, брали неумеренные росты с бедных людей, и в случае неплатежа, объявляя должников своими рабами, отводили их в неволю. Жители Владимира, Суздаля, Ростова вышли, наконец, из терпения и единодушно восстали при звуке вечевых колоколов. На сих злых лихоимцев некоторых убили, а прочих выгнали. В наказание восставшим грозил приход карательной армии от хана, предотвращенный посредничеством Александра Невского. В документах XV века упоминаются киевские евреи, сборщики податей, владевшие значительным имуществом. Движение евреев из Польши на восток, в том числе и в Белоруссию, замечается и в XV веке. Встречаются откупщики таможенных и других сборов в Минске, Полоцке, Смоленске, но еще не создается там их оседлая общинная жизнь. А после короткого изгнания евреев из Литвы, 1495 год, движение на восток возобновилось с особой энергией в начале XVI века. Проникновение же евреев в Московскую Русь было самым незначительным, хотя приезду извне влиятельных евреев в Москву не чинили тогда препятствий. Но в конце XV века у самого центра духовной и административной власти на Руси происходят как будто и негромкие события, однако могшие повлечь за собой грозные волнения или глубокие последствия в духовной области. Это так называемая ересь жидовствующих. По выражению противоборства Дея Иосифа Волоцкого: «Благочестивая земля русская не видала подобного соблазна от века Ольгина и Владимирова». Началось это по Карамзину так. Приехавший в 1470 году в Новгород из Киева еврей Схария умел обольстить там двух священников, Дионисия и Алексия, уверил их, что закон Моисеев есть единый божественный, что история Спасителя выдумана, что Христос еще не родился, что не должно поклоняться иконам и прочее. Завелась жидовская ересь. Соловьев добавляет, что Схария достиг этого с помощью пятерых сообщников, также жидов, и что эта ересь была, как видно, смесь иудейства с христианским рационализмом, отвергша таинство Святой Троицы и Божество Иисуса Христа. После этого поп Алексий назвал себя Авраамом, жену свою Саррою, и развратил вместе с Дионисием многих духовных иберян. Но трудно понять, чтобы Схария мог столь легко размножить число своих учеников новогородских, если бы мудрость его состояла единственно в отвержении христианства и в прославлении жидовства. Вероятно, что Схария обольщал россиян иудейскую каббалою, наукою пленительную для невежд, любопытных и славною в XV веке, когда многие из самых ученых людей искали в ней разрешение всех важнейших загадок для ума человеческого. Каббалисты хвалились, что они знают все тайны природы, могут изъяснять сновидения, угадывать будущее, повелевать духами. Напротив, Гессен, еврейский историк XX века, считает, правда, не указывая никаких источников, вполне установлено, что ни в насаждении ереси, ни в ее дальнейшем распространении евреи не принимали никакого участия. Энциклопедический словарь Брокгаузена и Эфрона утверждает, что, собственно, еврейский элемент не играл, кажется, в этом учении особенно видной роли и сводился к некоторым обрядам. Современно же ему еврейская энциклопедия пишет: «Спорный вопрос о еврейском влиянии на секту ныне после опубликования псалтирий жидовствующих и других памятников следует считать решенным в утвердительном смысле». Новогородские еретики соблюдали наружную пристойность, казались смиренными постниками, ревностными в исполнении всех обязанностей благочестия. И это обратило на них внимание народа и содействовало быстрому распространению ереси. И когда после падения Новгорода Иоанн III посетил его, то обоих начальных еретиков, Алексия и Дионисия, за все достоинства их благочестия, в 1480 году взял с собой в Москву и возвысил в протоиереев Успенского и Архангельского соборов в Кремле. С ними перешел туда и раскол, оставив корень в Новгороде. Алексий снискал особенную милость государя, имел к нему свободный доступ и тайным своим учением прельстил не только нескольких крупных духовных и государственных чинов, но убедил великого князя возвести в митрополиты, то есть во главу всей русской церкви, из своих обращенных в ересь архимандрита Зосиму. А кроме того, обратил в ересь или и Елену, невестку великого князя, вдову Иоанна Младого, и мать возможного наследника престола, внука благословенного Дмитрия.